задача власти. На радио «Комета» 98.6 FM.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире программа «Задача власти», у микрофона Александр Певтеев. За годы существования этого вуза подготовлено свыше 45 тысяч профессионалов, которые успешно трудятся на предприятиях в Донецкой Народной Республике и во многих странах мира. В числе выпускников этого учебного заведения выдающиеся инженеры, строители, архитекторы, ученые, многие другие. Да, как вы уже догадались, наверняка. Сегодня мы поговорим о Донецкой Национальной Академии Строительства и Архитектуры. У нас в гостях ректор Академии Зайченко Николай Михайлович. Здравствуйте.
Добрый день.
Рады вас видеть, слышать в нашей студии. Перейдем к вопросам. Донбасская Национальная Академия Строительства и Архитектуры прошла завершающий этап государственной аккредитации в Российской Федерации всех образовательных программ высшего образования. С чем хочу вас и поздравить.
Спасибо.
30 ноября, вот накануне, состоялось торжественное вручение дипломов Российской Федерации и ДНР магистрам-заочникам. Скажите, какие перспективы для этих молодых людей открывает диплом Российской Федерации?
Вопрос вроде бы простой, а с другой стороны он не столь и прост. Конечно, если в первом приближении говорить, какие перспективы человек получает диплом о высшем образовании, это дальше целевая уже установка на свою профессиональную деятельность, да? И наличие диплома Российской Федерации значительно повышает статус этого выпускника, значительно повышает его возможности трудоустроиться, причем трудоустроиться в хороших организациях, на хороших предприятиях, в том числе Российской Федерации, и не только. Вот это, ну, как бы в таком первом приближении. Вот. Но по большому счету, как я и говорю, что высшее образование мы даем людям не с целью получить диплом как таковой, да, мы стремимся дать знания. А когда мы говорим о получении диплома российского образца, то здесь вкладывается идеология, что получены знания по тем образовательным стандартам, по тем образовательным технологиям, которые соответствуют сейчас в Российской Федерации. Вот это самое главное.
Это похвально, да, потому что Донбасская национальная академия всегда ценилась своим научным потенциалом, ну, а признание Российской Федерации тоже говорит о многом. Выпускники получают российские дипломы. Не секрет, что некоторые уезжают. Скажите, вот что нам нужно делать для того, чтобы заинтересовать молодежь остаться дома?
Да, это вопрос очень серьезный, и, конечно, мы у себя в Академии его постоянно держим на контроле, и очень бы хотелось, чтобы большая часть выпускников, конечно, оставались здесь в республике для решения тех проблем, а их у нас очень много, и если мы говорим о нашей целевой Академии, это проблемы строительства, архитектуры, они... Все проблемы налицо.
Восстанавливать много.
Восстанавливать. И не только восстанавливать. Мы бы хотели все-таки вернуться к тем нормам жизни, которые были до 2014 года. Не только говорить слова реконструкция, восстановление, ремонт. Мы все-таки должны строить. И у нас были какие проекты реализованы в Донецке. И хотелось бы вернуться именно к этому, чтобы мы начали строить уникальное сооружение на века. Ну, пока сейчас речь идет действительно о программе хотя бы восстановления. И хотелось бы, чтобы здесь больше осталось выпускников. Естественно, что этот вопрос, он должен решаться комплексно. Он должен решаться и на уровне министерств, и на уровне правительства. В целом по республике, да, мы, естественно, работаем на свое профильное министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Там требуются наши выпускники. Но первый вопрос – это, конечно, заработная плата. И именно уровень заработной платы, и именно уровень тех возможных каких-то материальных благ, которые может получить уже выпускник, во многом определяет его выбор. Понятно, что пока что мы не можем конкурировать по этим показателям с Российской Федерацией, и некоторые наши выпускники выбирают, так скажем, ну, другую, так сказать, направить другую страну, да. Но все-таки хотелось бы, чтобы мы подтягивали эти показатели, как и все-таки проговаривается показателям Ростовской области и так далее.
Ну, это заложено в программе социально-экономического, да, развития.
Да, да. Я думаю, что это постепенно будет все-таки реализовываться, и тогда уже наши выпускники будут чувствовать, что они имеют такую же здесь защищенность и зарплату, позволяющую нормально дальше развивать свою профессию.
Многие, кстати, возвращаются возвращаются. Они
только да, приезжают. Да. Вот с этой точки зрения, мне кажется, это нормальная была бы практика, если бы ребята уезжали, скажем, в Российскую Федерацию, работая на самых передовых предприятиях и получали там бесценный опыт. Конечно, мы можем понимать, что те технологии, которые используются в России, ну, взять дорожное строительство, там, мостостроение, ну, это уникальные проекты, где можно получить, ну, такой колоссальный опыт, а потом сюда вернуться. И вот уже здесь его для потребностей республики уже с огромным опытом накопленным реализовать здесь.
Ну, вернемся все-таки к научной программе, к обучающей программе. Как в целом поставлена работа подготовки магистров в рамках заочной формы обучения? На что делается основной упор?
Ну, в целом, если говорить, что такое магистратура, это ступенька следующая или следующий уровень образования после получения базового высшего образования бакалавриата. И магистратура, естественно, предполагает некую научную составляющую. То есть, по сути, магистратура строится на выполнении научного проекта и выполнении каких-то образовательных там учебных планов. Но во главе угла стоит наука. Вот. Если мы говорим о заочниках, то здесь мы, естественно, стараемся максимально использовать те уже, скажем, связи заочника. Он работает на каком-то предприятии реальном. И когда ему ставится задача выполнения там магистерской работы, выпускной квалификационной работы, то мы максимально привязываем к фактическому месту работы с тем, чтобы он уже в рамках решения программы ВКР решил какие-то программы для этого предприятия. То есть задача номер один – это реальное проектирование, реальные объекты, реальный эффект. Вот такие задачи ставятся, естественно, при подготовке заочников прежде всего.
Как взаимодействуют деканаты со студентами, которые и работают, и учатся? Как организован процесс контроля выполнения работ в этом плане? Наверное, очень важна поддержка, взаимопонимание, помощь конкретная. Вот как идет взаимодействие в этом?
Абсолютно вот согласен с последними вот тезисами. Поддержка, помощь, поскольку работающему человеку надо еще и учиться, еще, скорее всего, и семья, и многие проблемы жизненные. Поэтому поддержка и помощь – это задача номер один. В принципе, каким образом строятся взаимоотношения? Начинается учебный год, начинается с установочной сессии. Здесь дается начитка на целый семестр, даются задания, выдают те преподаватели, которые в этом семестре работают, консультанты работают. То есть вот за эти там 2-3 недели установочной сессии заочник должен, ну, как бы зарядиться, получить заряд на семестр. Ну, а дальше уже в течение самого семестра по возможности самого заочника, может он приехать на личные консультации или не может, это уже, как говорится, особенности. Если такой возможности у него нет, вот здесь есть сейчас все эти современные электронные технологии, да, можно использовать любые средства коммуникации через электронную почту и самые-самые различные электронные площадки, и здесь мы стараемся каждого заочника держать в поле зрения. По каждой специальности есть и деканат работает, но в то же время очень большую работу в помощь оказывают выпускающие кафедры. Они заинтересованы. На выпускающих кафедрах, естественно, есть преподаватели, кураторы, которые закреплены за каждым потоком заочников, и они постоянно помогают им вот в этом процессе.
Молодцы. А какое место в получении образования занимает дистанционная форма преподавание, тем более это наиболее сейчас актуально, потому что введен режим повышенной готовности, COVID-19. Насколько часто это связано с профессиональной деятельностью? Как магистры выбирают и готовят свои выпускные работы? Это еще усложняет этот процесс, мало того, что вот так, еще и плюс COVID.
Да, ну опять начнем с последнего, COVID. Да, мы... Когда говорим о дистанционной форме обучения, то такие элементы образовательных технологий мы разрабатывали уже, наверное, около 15 лет. У нас в Академии ведутся такие работы, и, естественно, никто тогда даже, не было даже мысли о каких-то ковидах и так далее. И в основном, конечно, главная эта цель была, вот то, что мы говорили сейчас для заочников, как помочь. Именно через вот эти дистанционные курсы мы, конечно, и хотели, главная была бы цель, чтобы в удаленном режиме все обучающиеся могли получить максимальную информацию. И вот когда мы разрабатывали эти дистанционные курсы, мы закладывали туда обязательное наличие конспектов лекций, методических указаний к самостоятельной работе. Там прикрепляются самые различные источники из фондов библиотек, личной нашей библиотеки академической и так далее. И в свое время по уровню разработок нашего портала дистанционного образования у нас даже так, ну скажу, может не скромно, приезжали к нам с нашего самого близкого нам партнера профильного университета из Москвы, Московский государственный строительный университет, и мы обменивались, вот скажем, нашим опытом, смотрели их опыт, и, по сути, москвичам очень нравился наш подход в разработке как раз именно портала дистанционного образования. И вот тут грянул этот 19-й год, этот COVID-19. Ну, собственно говоря, в этом плане мы были готовы уже, поскольку, говорю, мы работали где-то 15 лет на это, нарабатывали материал, и по большому счету у нас уже есть и портал дистанционного образования, есть и были уже разработаны тесты. То есть все это работало. Ну, а, конечно, сейчас это значительное подспорье именно в решении вот этой проблемы, когда было удаленное обучение, и могли уже и заочники, и дневники, все равно было ограничение, все работали через вот этот портал дистанционного образования. Поэтому это очень нам помогло, и я считаю, что, конечно, дистанционная форма образования, обучения, она не заменяет очную, она не может заменить.
Ну да, очная встреча, да, может быть, а не теряется ли часть знаний, да, вот при дистанционном образовании?
Ну, теряется
что-то
же.
Что-то не додали, что-то не договорил.
Понимаете, я считаю, что образовательный процесс – это вообще творчество, да? И любой лектор, который идет в аудиторию, читая лекцию, если это хороший лектор, он не будет монотонно повторять эту лекцию. Вот он вторую пару отчитал так, а на третью у него появился просто вот какой-то элемент новизны, он на третьей паре совсем по-другому будет излагать вот эту, или кто-то задаст вопрос наводящий. И поэтому, я же говорю, это творческие интересные процессы, когда есть живое общение, его не заменить дистанционным, это уж так, да. Но, тем не менее, то все базовое, что надо дать в дистанционной технологии, мы, в принципе, реализовать можем. Еще раз говорю, живое
общение. За это получаете признание и аккредитация Российской Федерации.
Да.
Давайте же поговорим в целом о системе образовательного процесса в ВУЗе. Что самое важное в подготовке специалистов в строительной отрасли?
Ну, академия у нас, скажем, специализированная. Она у нас и называется Академия строительства и архитектуры. И все начиналось со строителей, по большому счету. История развития этого направления, этой специальности еще уходит корнями 1947 год, вот когда
послевоенная
разруха в Донецке, здесь практически все гитлеровцы разрушили, и надо было восстанавливать. И вот тогда в Донецком индустриальном институте, сейчас вот ДОН-НТУ, был создан строительный факультет. Сначала был горный, и на горном была набрана специальность строителей. Потом это стал факультет строительный, потом он перерос в филиал Донецкого политехнического института. Он уже перебазировался из Донецка в Макеевку. Ну и, наконец, в 1972 году ВУЗ приобрел статус уже института Макеевского инженеростроительного. И специальное строительство, вот она, 75 лет ей. Поэтому, конечно, самый колоссальный опыт, самые большие наработки именно, конечно, по направлению строительства. Естественно, ну, и это является базой, конечно. Мы то понимаем, что ну, человечество начиналось из чего? Хижину построить, но это должен быть строитель, да? Какой-то дом построить. Поэтому строительство – это очень важное направление. И оно у нас, конечно, ну, наиболее сильно, скажем, вот и имеет свои исторические, скажем, вот такие корни и под основу. Вот, и другие направления также, они напрямую связаны со строительством, хотя имеют свои особенности, там профилизация, специализация, но строительство, да, это наш самый важный вот такой опыт. И самое главное, что при подготовке по всем направлениям, но я особенно выделю строительство, здесь в учебном процессе реализуются научные наработки наших преподавателей, вот, которые работали на протяжении всех этих лет.
А труды научные очень серьезные, они были признаны далеко за пределами.
Ну да, но вот если мы говорим, строили Донбасс-арену, именно наши специалисты вносили коррективы в расчет фундаментов и так далее, для того, чтобы, не дай бог, на подрабатываемых территориях в Донецке не произошли какие-то нехорошие вещи. Да, это опыт. Это я просто назвал вот первый объект, который пришел. А так вообще, конечно, опыт колоссальный именно практического применения знаний наших преподавателей и сотрудников, и сюда вовлекаются именно студенты, и они получают именно отсюда вот эту базу учебную для того, чтобы сами они уже потом применяли в своей работе.
Хочу сказать, да, студентам повезло, потому что база научная, преподавательский состав очень сильный, Донецкая национальная академия строительства и архитектуры. А вот охотно ли идут на эту специальность? Охотно ли идет молодежь?
Ну, немножко времена меняются. Вообще, всегда у нас, если говорить, раньше был Макеевский инженерно-строительный институт, сейчас Академия строительства и архитектуры, на специально строительную, и если называть, раньше это просто называлось специальность, сейчас это профиль, промышленное гражданское строительство, всегда был конкурс. Всегда был конкурс, и, конечно, здесь учились, ну, наиболее подготовленные студенты, достаточно сильные. Последние годы, ну, здесь в целом вообще не только у нас в академии, у нас в республике, в России. Сейчас немножко размыто понятие промышленности. Больше людей сейчас тянет к гуманитарным дисциплинам, именно к тем, скажем, экономика, юриспруденция. Вот. А промышленность как-то уже молодежь меньше интересует. Но тем не менее, все равно мы из года в год те контрольные цифры приема, которые нам дает Министерство образования и науки Республики, мы выполняем и перевыполняем.
То есть это своего рода госзаказ на...
Это госзаказ, да, на подготовку, да, на подготовку строителей, архитекторов, да, мы все время это выполняем. То есть востребованность специальности была и есть.
Ну, тем более у нас еще есть и строительный техникум макеевский.
Конечно, кстати, да, тоже, да. Ну и мы же даем возможность нашим, скажем, коллегам из техникумов, из ПТУ подготовить соответствующих выпускников, и дальше они могут продолжать обучение у нас. У него есть уже оконченное там среднее профессиональное образование на базе СПО, он поступает к нам там на второй, на третий
и
курс,
продолжает дальше
и дальше продолжает, получает высшее образование. У нас очень хорошо развита вот такая сеть взаимоотношения с нашими техникумами профильными. У нас есть республиканский архитектурно-строительный комплекс, и вот в форме этого взаимодействия наши техникумы, колледжи как раз с нами вот таким образом взаимодействуют.
Ну, вернемся к обучению. В чем особенность обучения на факультете инженерных и экологических систем в строительстве? Мы знаем, что сегодня особое внимание уделяется вопросам восстановления. Мы немного уже затронули эту тему. Это особенно связано с повреждением коммуникации на линии, на прифронтовой линии. Какие наработки есть, какую роль в этом играют ученые академии? В разработок масса, скорее всего. Как мне кажется.
Да, конечно. Ну, скажем так, что факультет, он готовит специалистов по четырем профилям, и три из них – это, опять же, профили строительные. Просто если разграничить, строительный факультет готовит непосредственно строителей, вот, как я говорю, промышленно-гражданское строительство, строители автомобильных дорог, специалисты по производству стройматериалов, конструкций, то этот факультет, он готовит строителей, которые, по большому счету, завершают цикл строительства зданий, когда идут инженерные сети, уже обустройство. Это надо подвести воду, надо подвести системы водоотведения, дать тепло, дать вентиляцию. отопление, вот эти все как раз названные процессы, они и реализуются в профилях теплоснабжения, вентиляция, водоснабжения, водоотведения, городское строительство, хозяйство. В большей мере, если мы говорим даже наше министерство строительства, то строители на строительство, да, вот как-то заточены, а вот этот факультет готовит больше на жилищно-коммунальное хозяйство. Это действительно наши системы жизнеобеспечения, и это очень важные специальности, и, как я говорю, у строителей есть опыт, и так и здесь колоссальный опыт накоплен по самым разным направлениям. Я вот последний назову такой масштабный проект, это выполняла кафедра водоснабжения и водоотведения по проектированию очистных сооружений в городе Енакиево, поселок Карла Марксова. Это реальный проект, сюда заложены новые технологии очистки стоков, эти технологии непосредственно связаны с российскими.
Технологии, разработанные вузом.
Они и вузом, и взяты. Такие же аналогичные проекты, реализованные в Москве. Мы очень тесно сотрудничаем с Новочеркасским политехническим институтом. Там очень сильная школа, и именно вот в этом взаимодействии мы друг друга дополняем, и, в принципе, получается достаточно интересное проектное решение.
А вуз готовит и других специалистов. Вот, в частности, экономисты, которые в наибольшей степени интегрированы в систему строительной отрасли. Без них тоже нельзя. А в этом есть некоторая уникальность. Говорят, что эти специалисты очень успешно могут управлять экономикой отраслевой направленности. Механический факультет также имеет свои особенности. Имеет?
Да, конечно, имеет. Да. Ну, говоря об экономистах, надо сказать, что мы всегда были в таком понимании, что экономисты, скажем, для отрасли строительства, я говорю об этой именно отрасли, это тот хороший будет экономист, который получит экономическое образование уже, ну, вторым. Он первое получит базовое, например, промышленное гражданское строительство там, или теплогазоснабжение, вентиляция, а потом он получит еще и экономическое. Вот тогда это экономист бесценный.
Тогда он понимать, понимает что экономить,
глубину проблематики в этой отрасли именно, да? И теперь, да, он уже прикладным характером может решать все вот эти задачи экономического характера. Просто чистый экономист-теоретик, он, ну, скажем, будет значительно слабее. Так вот, последние годы у нас уже выпуски такие состоялись, и мы взяли, собственно говоря, пример из российских вузов, вот МГСУ, Ростовский строительный университет и другие. Значит, идет подготовка экономистов, которые как бы экономист-строитель. И базовое образование они получают строительное, направление подготовки строительства, но профилизация, например, экспертиза управления недвижимостью, информационно-стоимостной инжиниринг, там, менеджмент строительных организаций. Вот как бы мы так понимаем, что есть в учебном плане базовая часть, и вариативная. Вот базовая, она должна быть заложена исключительно такая же, как у ПГСника. Это строитель, он должен понимать все как бы нюансы строительства. А уже вариативная часть, там уже выбирается узко, вот по, здесь недвижимость, да, вот здесь по сметному делу, здесь тут по менеджменту, вот таким образом реализуется уже профилизация. И вот эти экономисты-строители сейчас очень востребованы. Я хочу сказать, что вот в этом году наши Министерство образования и науки ставит очень важную цель – это набор по целевые программы, целевой набор так называемый. И мы в этом году впервые осуществили такой целевой набор. Мы ставили задачу 25 человек, ну, взяли 14 человек первый год, как раз на программу экспертизы управления недвижимостью, а обучаются у нас целевики для дальнейшей работы в Министерстве юстиции ДНР. Это четко уже программа заточена непосредственно под работодателя от начала до конца обучения.
Да, то, о чем мы говорили, это своеобразный, ну, не своеобразный, это госзаказ.
Да,
и
да,
над этим
да,
должен
да.
работать. Да. Нужно. А особое место в вузе занимает архитектурный факультет. Архитекторы – это внешний вид зданий, это улицы, это там мосты, это все, что мы видим визуально. Об этом говорят блестящие победы наших студентов и преподавателей на самых высоких международных и государственных конкурсах, например, на Евразийском конкурсе. Расскажите, пожалуйста, с какими работами мы приезжаем на конкурс, что презентуем?
Ну, я так скажу, вот у нас Академия строительства и архитектуры, строители – это такие более серьезные, так скажем, специалисты, которые работают по таким вот отточенным программам, архитекторы, это у нас мы называем «голубая кровь», это ребята, которые творческие, да,
элита,
вот они,
может,
элита, да, они действительно проявляют свои незаурядные способности, и это действительно не отнять, поскольку, когда они поступают к нам в ВУЗ, они обязательно создают творческий конкурс, это рисунок, скажем, там, композиция, и мы понимаем, что, ну, если Бог дал человеку красиво рисовать там, да, то, наверное, у него и другие заложены высокие такие, вот скажем, природные данные. И поэтому я говорю, что у нас действительно архитекторы очень интересные, креативные, творческие люди. И естественно, что школа архитектурная донбассовская, она тоже формировалась на протяжении десятилетий. Здесь очень много вложили в ее становление ведущие архитекторы и города Донецка, и других городов Донецкой области, сейчас Донецкой Народной Республики. Очень мощная школа. И естественно, что наши архитекторы, когда выступают на конкурсах, они побеждают. Вот один из самых таких, ну, скажем, известных в последнее время конкурсов, которые котируются не только, скажем, в России там, или в Казахстане, это евразийский конкурс, фестиваль архитектурно-дизайнерских работ. Там участвуют и Европа, Турция, вузы Российской Федерации, Украины, вот ДНР. Но мы ежегодно, мы никогда не приезжали с этого конкурса без первого места.
Пусть знают наших.
У нас всегда хотя бы один или два, это точно будет первое место, а так еще и второе, третье в разных номинациях. Ну, ценят нашу школу архитектурную, и она действительно, я считаю, заслуживает этого.
И Дон Наса на слуху. Сегодня в информационном пространстве очень много материалов Донбасской национальной академии строительства и архитектуры, которая активно расширяет свои образовательные и научные связи. Вот, например, с Ростовом, Санкт-Петербургом, Белгород и, конечно, главный ваш партнер – это Московский государственный строительный университет. Что в планах в вопросе сотрудничества с вышеуказанными вузами?
Я прежде всего хотел бы сказать, вот те вузы, которые вы назвали, и можно и другие вспомнить, прежде всего хотел бы сказать огромное им спасибо за ту поддержку, которую они нам оказали в конце 2014 года и потом вот 2015-2016 год, когда у нас вот это происходила ломка, мы уходили от украинских стандартов на российские, надо было готовить новые дипломные работы в соответствии, и нас принимали. Вот прежде всего это Ростов, Донской государственный технический университет. Мы на протяжении 4-5 лет туда отправляли на вторую защиту наших выпускников, и тогда они там получали диплом российского образца в тех вузах, пока мы еще вот не прошли свою аккредитацию. Это огромная помощь, это с этой стороны огромная помощь с точки зрения методической. Далее они нам оказывают все время помощь с точки зрения повышения квалификации, переподготовки преподавателей. И вот это, еще раз говорю, это неоценимая, бесценная помощь. Ну, конечно, мы, скажем, исторически, наверное, больше всего мы работали и продолжаем работать с Московским государственным строительным университетом. Он считается научно-исследовательским университетом в России. Это передовой вуз отрасли строительства. И вот буквально несколько дней назад, неделю назад, я ездил в Москву как раз на церемонию празднования столетия этого университета.
И да, да, это был юбилей. Да,
был юбилей, проходило мероприятие в Кремлевском дворце. Было около 3500 участников. В общем, мероприятие оставило такие неизгладимые воспоминания. Интересно. Ну и понятно, что мы берем из них все лучше от них, берем пример. Это действительно флагман, который формирует сейчас политику в отрасли строительства и ЖКХ.
столетний юбилей, да, богатейший опыт. Но Донецкая национальная академия строительства и архитектуры планирует отпраздновать свой юбилей, 50-летие. Уже, по-моему, осталось, я на сайте вас смотрел, по-моему, 28 дней.
А я вам точно скажу, да.
Там даже по часам, по
секундам. Точно не скажу, у нас есть дни, это 28, а уже часы, минуты, секунды, ну я вот сейчас не могу сказать, да. Но хронометр работает. Мы, по сути, считаем, что указ, постановление, это, да, Министерство образования еще тогда СССР о создании в Макеевке инженерно-строительного института, оно датируется от 1 января 1972 года. Вот как раз 1 января 1922 года 50 лет. Ну и, конечно, сам праздник, он не закончится одним днем, это сам факт о том, что, но весь 22-й год, да, уже мы сейчас, уже в предподготовительном периоде, он будет весь посвящен вот этому юбилею. То есть на протяжении всего 22-го года у нас запланированы целый ряд мероприятий, ну и планируем это закончить уже торжествами, да, вот настоящими торжествами, а мы всегда их проводим в день студента. Мы проводим это 17 ноября, с тем, чтобы и студенчество отпраздновало свой праздник, и как раз Академия свой
такой большой день
год становления.
Да. А вы сказали, мероприятия, это, скорее всего, наверное, какие-то будут научные конференции, форумы, конкурсы, все это будет, будет,
да,
масштабно, все это будет. Так.
Полный цикл мероприятий, это и научные конференции, и симпозиумы, методические семинары, ну, целый ряд спортивных мероприятий, различные творческие конкурсы, все это будет как раз вот ложиться в канву 50-летнего юбилея.
Донаса сильна своими учеными, научными разработками, но, насколько мне известно, у вас еще и очень активно творческая составляющая, это команды КВН и так далее. Чем сейчас студенты живут вот в этом направлении?
Студенчество – самая веселая пора, когда у нас ежегодно проходит 1 сентября посвящение в студенты. Я всегда говорю, дорогие ребята, вот начинается у вас новая жизнь, новая студенческая жизнь, и она очень быстро идет. Вот бакалавры обучаются, дневники, 4 года. Кто дальше продолжает в магистратуре, еще 2 года, ну, максимум 6 лет, они пролетели, и надо, чтобы эти 4 или 6 лет, они остались в памяти на всю жизнь. А я говорю, вот мы вспоминаем, прошли студенческие годы, а самое лучшее вспоминаешь студенческое, встречаешь однокурсника, а помнишь, как мы, да, и вот эти все вещи,
на пару дней бы вернулся,
как раз мы специально нашим студентам, мы им предлагаем, что, ну, ни одной учебой, не надо сидеть постоянно над учебником, надо интересно жить, содержательно, поэтому мы предлагаем, у нас свой дворец культуры, студенческий дворец, это все на территории кампуса. Пожалуйста, любые музыкальные там кружки, там, рок-группа, там, какая-то самодеятельность. КВН – это особняком у нас Донаса. У нас наша академия представляет все время площадку для проведения вот игр, этих всех игр КВН. И у нас актовый зал всегда забит, когда проходят эти игры. Тут же не только наши студенты, тут со всей республики желающие,
ну, да,
приезжают.
Проходили,
фестивали,
помню,
отличные, интересные, содержательные. Наступает лето, у нас есть свой студенческий оздоровительный лагерь в поселке Седово, Монолит. Туда ребят приглашаем, там идет очень интересная жизнь кипучая, и мы приглашаем всех студентов других вузов республики, они там проводят студенческое лето, разные мероприятия под разными форматами, но там у них единение, дружба и так далее. Вот все это весной мы предлагаем так называемые маевки. Ребята выезжают вот туда, ландшафтный там парк Зуевка, и там проводят 3-4 дня. В общем, жизнь насыщенная, строят ряды. И поэтому мы всегда говорим, ребята, берите от академии и в академии все лучшее на всю оставшуюся жизнь, чтобы вы помнили.
Да, главное, чтобы воспользовались этим советом. Итоги уходящего года, так сказать, мы подвели. Расскажите о планах на будущий год. Чем будет жить Донецкая национальная академия строительства и архитектуры в будущем году?
Ну, во-первых, закончив аккредитацию образовательных программ в Российской Федерации, мы, само собой, разумеется, не остановимся на достигнутом, а будем развивать, как я говорил, что по направлениям подготовки, которые аккредитованы, у нас реализуются различные профили, специализации. И мы, безусловно, отслеживаем и будем отслеживать те тенденции, которые сейчас проходят во всем мире. Вот тенденция номер один – это цифровизация. Мы должны адекватно реагировать. Вот сейчас, скажем, в Российской Федерации уже с 2021 года ни один архитектурно-строительный проект не пройдет стадии согласования, утверждения, если там не будет BIM-технологий, или их там называют TIM-технологии, технологии информационного моделирования в строительстве. Вот таким образом мы, как мы отреагировали? В этом году в ходе приемной кампании мы открыли новый профиль. Он сокращенно TIMS, технологии информационного моделирования в строительстве. Мы набрали одну группу. Теперь какая задача? Дальше мы должны или раскрутить, пригласить больше, показать уже, что это перспективно. В ходе следующей приемной кампании, ну, может быть, набрать две группы. Но, естественно, надо, поскольку это новое, это надо разрабатывать все-все на будущее, до шестого курса, чтобы у нас уже все было.
Это, как говорится, быть в тренде.
Быть в тренде, конечно. Это я назвал тренде. Только одно. А по другим направлениям мы будем, естественно, отслеживать то, что сейчас интересует молодежь. Понятно, что нельзя быть, скажем, жить парадигмой там 30 лет назад, что вот такой завод был, и мы будем таких студентов готовить. Уже так не работает. Сейчас уже заводы-автоматы. Сейчас надо по-другому смотреть на то, чтобы дальше студент с этим дипломом, с этой специальностью нашел себе работу. Вот это задача номер один.
Желаю вам успехов. Николай Михайлович, наши гости всегда в конце той или иной передачи оставляют свои пожелания нашим радиослушателям. Нас слушают на территории Донецкой Народной Республики. И за ее пределами мы вещаем онлайн, радиостанция «Комета Донецк». А что пожелаете вы?
Ну, у меня сам Бог велел, заканчивается год. Вроде бы уже, можно говорить, предвестники Нового года. Уже появились елочки, различные гирлянды. То есть уже идет дыхание Нового года. Мы уже живем в предвкушении Нового года. И поэтому, конечно, хотелось бы пожелать всем жителям, всем радиослушателям, всем нам, чтобы у нас Новый год был лучше, чем предыдущий. Самое главное, у нас в Донецке, в Луганске прекратились различные выстрелы, взрывы и так далее, чтобы люди жили, чтобы люди работали, и никто им не мешал, и мы были свободны в выборе своем, волеизъявлении и так далее. И, конечно, очень хотелось бы в этих условиях этого ковида жуткого быстрее бы это все закончилось, чтобы люди не болели. Пожелать всем-всем крепкого здоровья и ни в коем случае не болеть. Вот это, наверное, самое главное.
Я присоединяюсь к вашим словам, чтобы мы все были здоровы и был мир. Спасибо большое. Я напомню нашим радиослушателям, это была программа «Задача власти». Сегодня у нас в гостях был ректор Донецкой Национальной академии строительства и архитектуры Николай Михайлович Зайченко. Большое вам спасибо.
Спасибо.
«Задача власти» на радио «Комета» 98,6 FM.